Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях самых последних дней. С вас лайк и подписка в начале выпуска. Ну и мы начинаем. Экономист Николай Корженевский у нас в эфире сегодня. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Богдан.
Лето закончилось. Хочется как-то подвести экономические итоги для России вот за минувшие 3 месяца, а может быть даже и за все 8, да, получается, месяцев. Так в августе принято считать, что в России происходят какие-то очень потрясения великие. Многие об этом вспоминали и в этом году, ожидая что-то плохого. Но, как мне видится, ничего плохого, в общем-то, не произошло. А если там смотреть на политику, то все только хорошо для России, Владимира Путина складывается, как будто бы. Тем не менее, какие-то экономические отчеты поступают, ну вот в частности Минэкономразвития за июль отчитались, что там с российской экономикой происходит. И вот мне кажется, складывается такое впечатление, что примерно такое благоприятное лето предвещает не самую приятную осень и зиму для российской экономики, потому что проблемы накапливаются, и как там дальше с этими проблемами мы будем разбираться, не совсем понятно. На что бы вы обратили внимание?
Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Во-вторых, наверное, предвестие такой плохая осень, она скорее ожидается не потому, что было какое-то выдающееся хорошее лето. Я бы сказал, что экономическую динамику России задает все то, что происходило с начала войны. У экономистов, как обычно, очень скучный подход ко всем этим вопросам. Мы знаем, что 23-24 год прошли под, да и на самом деле вторая половина 22-го, в России под знаками бешеного стимулирования и расходования всех имеющихся резервов. Экономика росла существенно быстрее потенциала. Мы можем спорить о том, насколько она фактически росла, каков там потенциал, но мы знаем, что примерно, ну, как минимум 3-4% ВВП лишнего роста накопилось. И теперь, по мере исчерпания резервов, по мере того, как начинают действовать высокие ставки, вот эти 3-4% естественная природа заберет себе обратно. Поэтому, собственно, уже с самого начала года мы видим выраженное замедление российской экономики. Вообще в российской экономике состоялась техническая рецессия, то есть 2 квартала подряд выпуск падает. Мы знаем, что, ну, примерно за 6 месяцев сократился ВВП как минимум на 1,5%, может быть, чуть больше. Но вот нужно падать дальше. Скорость падения на самом деле достаточно быстрая, экономика тормозит резко, но про это мы тоже, кажется, уже даже и с вами говорили, и в принципе много сказано, что замедление крайне выраженное и вызывает у всех, кто так или иначе за экономикой там следит, с ней связан, тревогу. Но это нормальный процесс. То есть вы устроили себе экономику на стероидах, дальше вот любой рост выше потенциального а провоцирует инфляцию, б, естественно, начинается такое выраженное замедление и сокращение экономики. Ну, вот эти 3-4% надо отдать в любом случае. 1,5 позади, ну, еще там 2-4 квартала падать можно совершенно спокойно. Дальше сложно очень прогнозировать, что будет, но осень будет как минимум не очень приятной в российской экономике. Как максимум негативные процессы, конечно, могут ускориться.
Вот как бы так объяснить, что такое негативные процессы? Мы много говорили тоже на протяжении всего года, что такие высокие ставки, скорее всего, приведут к массовым банкротствам, но этого, например, не происходит. Да, наверное, на каких-то предприятиях люди испытывают проблемы там с рабочими сменами, возможно, где-то из-за этого сокращается оплата труда, но мы не видим массового падения, там, если говорить опять про гражданский сектор, потому что надо, наверное, разделять, да, экономику теперь у нас на ту, которая на стероидах сидела, и та, которая за счет этих стероидов страдала, это тоже обсудим. Но так или иначе, как-то люди на местах, на земле почувствуют это падение экономики?
Мне кажется, уже чувствуют. Это такое анекдотическое свидетельство этого уже приходит. Население начинает понимать, что оно оказалось в стагфляции, оно понимает это по каким-то таким бытовым своим точечным эпизодом, да, то есть оно не занимается системной аналитикой, но кто-то видит, что не может купить квартиру, кто-то видит, что не может купить машину, кто-то видит, что просто покупательная способность пострадала и там удивляется стоимости каких-то вещей вокруг себя. То есть вот эта комбинация высоких цен и инфляция, хоть и замедлилась, но остается весьма, весьма высокой. И вот эта стагнация доходов, вы совершенно правильно сказали, что экономика поделилась на две части. Эти две части не совсем раздельно существуют. Это такие две лыжи, да, они могут в какой-то момент разъехаться, съехаться, но абсолютно разные траектории у них не будет. И доходы, конечно, вот в этой лыже гражданской экономики, они росли существенно скромнее, чем в оборонном секторе. Я бы сказал, что все-таки, ну, мы видим признаки существенного замедления реальных доходов. И это тоже всегда сказывается, когда инфляция все еще остается высокой. И вот эти вот, ну, понимаете, вы с экономическим ростом негативным обязаны отдать часть доходов. Национальный доход прямо связан с национальной экономикой. И население будет замечать просто, что, ну, либо оно просто откладывает, это менее такая, наверное, болезненная вещь, но это перенесение планов покупки по каким-то крупным покупкам, либо, к сожалению, или, не знаю, к счастью, так или иначе, это, ну, действительно проблемы даже с какими-то, я не скажу совсем уж повседневным потреблением, нет, российская экономика замедлилась не в какой-то глубокой яме, она замедлилась, в принципе, на уровне достаточно высоких доходов. Но, да, начнет просто не хватать, а альтернативных источников ни доходов, ни заимствований, на самом деле, с такими ставками очевидных в экономике не присутствует.
Ну, то есть, так или иначе, вот это вот ощущение стагнации, оно еще впереди. То есть какая-то группа населения, может быть, уже испытывает небольшие проблемы, но это еще только начало.
Я думаю, что на самом деле ощущение стагнации, стагфляции, вот если бы население массово знало это слово, оно бы характеризовало ситуацию именно таким образом. То есть инфляционные ожидания по опросам населения не то что не падают, а остаются вблизи максимумов и даже немножко растут в последние месяцы, вопреки достаточно устойчивой тенденции в инфляции. Такое бывает редко. То есть люди видят рост цен, и они о нем заявляют в опросах. А при этом, конечно же, качество благосостояния и покупки долгосрочные – это тоже жесткая, твердая статистика, которую мы знаем, мы ее видим. Она не ударяет, наверное, по какому-то ежедневному самочувствию, да, но если выдача ипотек упала в два раза, это значит, что есть уже какие-то там сотни тысяч людей, которые не улучшили себе жилищные условия, например. Если вы купили китайский автомобиль вместо немецкого, вы, конечно же, себя убедите в том, что он на самом деле хороший и даже ездит неплохо, но вы пошли на компромисс, и на самом деле качество потребления при этом, скорее всего, пострадало. Повторюсь, нету, конечно, такого там пустых полок, проблем, не знаю, с продовольствием или еще с чем-то. Но вот как только вы уходите от этого базового уровня потребностей, который пока действительно хорошо удовлетворен, вы начинаете всюду наталкиваться на какие-то проблемы. То вы не можете взять или не хотите брать потребительский кредит, потому что он безумно дорогой. То вы не можете уехать отдохнуть, например, по целому ряду причин. То вы не можете купить новую квартиру и так далее. Это уже существенное ограничение для значительной части населения. Такие, повторюсь, такой анекдот Левиденс, но если вы посмотрите дискуссии всевозможные, да, там какие-то мнения потребителей. Это все, когда системно анализируешь, оно дает неплохую картинку в реальном времени. Даже в крупных городах, даже в Москве, которая жила, безусловно, существенно лучше все и живет существенно лучше всей остальной России, даже там есть вот этот дискомфорт, есть сокращение частного сектора, сервисного сектора по итогам этого первого полугодия 2025 года. То есть, ну, как бы вот это вот, я не скажу, что уже кто-то там затянул пояса, но мы видим в разных элементах статистики из того, что нам еще доступно, и в разных вот таких вот опросах и каких-то анекдотических свидетельствах однозначное присутствие некоторых ухудшений.
Так уж получается, что у меня довольно много знакомых в России живет. Я периодически спрашиваю, там, а сколько нужно денег, чтобы там прожить в таком-то регионе, в таком-то регионе. Есть у меня знакомый врач, который мне сказал, что тоже не буду называть регион, но сказал, что вот мы часто спрашиваем своих пациентов, что они едят, чего они не едят. И вот последнее время многие жалуются, что как бы мясо не едят люди, не хватает просто на это денег. Тем не менее, на самом деле интересно, вот нас если смотрят из России, напишите, как вы чувствуете, не чувствуете эту самую стагнацию, инфляцию, вторую составную от стагфляции. Мы, наверное, вот прямо сейчас обсудим. С инфляцией все не так уж и плохо было. Летом своя продукция, плодовочные, помогали. При этом впереди тоже экономисты, я со многими разговариваю, и у меня прям два противоположных мнения. Одни говорят, что все будет не так уж и плохо, базово, да, может быть, на уровне там каких-то отдельных домохозяйств проблемы могут быть, но базово все будет неплохо. Вторые говорят, что впереди неконтролируемая инфляция, с которой невозможно будет справиться, резкий скачок цен, потому что бюджет, потому что курс такой, нефтянка страдает и так далее и тому подобное. Мне почему-то кажется, что вы скажете сейчас правда где-то посередине. Поправьте меня, если я не прав.
Скажу по-другому, наверное, все же. Мне кажется, российская экономика, когда началась война и когда начались вот эти структурные изменения, перестройка бюджета, формирование бюджетного дефицита, использование доходов и сбережений вместо формирования всяких там фондов национального благосостояния и прочего, многие спорили, на что это будет похоже, как это будет выглядеть. И там было несколько вариантов. Очевидный, конечно, был Иран, и я думаю, что по этому пути мы и пошли, но были еще там Южная Африка и некоторые другие страны, которые попадали под санкции, оказывались в такой повышенной автономии, вынуждены, и как-то из нее дальше выходили. Вот я считаю, что Россия пошла, ну вот по тем признакам, за которыми я слежу, а я слежу исключительно за макроэкономикой, монетарной политикой, немножко фискальной политикой, меньше за отраслями, но, безусловно, там нефтегазовый сектор, мы вынуждены на него смотреть, если мы что-то хотим понять про Россию и так далее. Мне кажется, здесь вот прям, ну, такое весьма точное повторение иранского пути. Ну, как бы в контексте вашего вопроса это означает, что скорее Россия идет по сценарию ужас без конца. То есть какого-то быстрой развязки а-ля конец 80-х, начало 90-х пока не видится. Этот риск теперь абсолютно реален, и он возник, что вот такой сюжет повторится. Все это случится очень быстро, и для этого нужно несколько неудачных управленческих решений в экономической политике, ну и, наверное, в остальных политиках тоже. Но пока вот все-таки это такое будет хроническое ухудшение качества жизни. На эту тему есть прекрасное исследование. Вот надо, к сожалению, не припомню, пришлю вам потом ссылку, может быть, где-то можно будет разместить. Это то ли Всемирного банка, то ли МВФ. На тему вот таких вот эпизодов вынужденного сокращения выпуска в ключевых секторах и как себя дальше чувствует вся экономика. И, в общем, это практически всегда падение качества. Первые 2 года за счет вот этих компенсационных мер все выглядит неплохо, а дальше на протяжении от 5 до 10 лет такое устойчивое падение качества жизни, доходов, потребления. Оно не критическое, то есть народ продолжает жить, иранский режим много лет под санкциями, и какая-то жизнь там продолжается. Если вы приедете в Иран как турист, опять же, вы, может быть, даже удивитесь, насколько там, как-то кажется, все хорошо работает, с учетом, как бы, ожиданий. Но это все постоянно деградирующее, такая жизнь в любом случае третьего мира. Непонятно, зачем в нее было окунаться, когда были другие альтернативы, совершенно очевидные, был совершенно другой проект. Что касается инфляции, я с вами соглашусь, безусловно, летом было выраженное замедление, теперь в этом нет уже никаких сомнений. Более того, там был период, когда аннуализированная инфляция, то есть вот там 6 недель подряд примерно было, когда если бы инфляция была такой весь год, то она, вообще говоря, была бы у цели Центрального банка, то есть на уровне в 4%. Но это, во-первых, это очень специфическая черта российской экономики, которую я подмечаю с ковида. Очень быстрая реакция на... Очень быстрая и очень резкая. Не растянутая во времени, а такая выраженная за короткий промежуток времени реакция на изменение монетарной и фискальной политики. Мы это видели, повторюсь, в ковиде, когда началось стимулирование, экономика резко разогналась, когда оно прекратилось, оно достаточно быстро замедлилось, и с инфляцией происходило все, что ожидалось. Теперь, однако, вот в этой части, в части инфляции, я, конечно, присоединюсь ко второй части экономистов, которых вы упоминали. Невзирая на вот этот прогресс, во-первых, уже две недели цифры по инфляции поступают спорные. Сейчас тот период времени, когда сезонно должна наблюдаться легкая дефляция. Это август, как раз те самые плоды овощные, там другие культуры, которые должны в целом давить на цены. В российской потребительской корзине все еще уверенно треть расходов, даже больше, примерно почти 40% – это как раз продовольствие в том или ином виде. Ну и поэтому в индексе цен оно занимает большую долю, и поэтому, когда вот это сезонное падение цен происходит, в текущих оперативных данных видно, что, соответственно, есть какое-то улучшение. Дальше и в сезонном виде было, как бы с поправкой на сезонность было улучшением. А вот в августе, я бы сказал, все-таки вот это улучшение несколько, не такое выраженное уже было. Годовая инфляция остается уверенно выше 8%. Она, наверное, сможет при текущей монетарной политике упасть ниже. Это то, что обеспечивает ужас без конца, да, вот эта качественная, грамотная монетарная политика Банка России. Но ситуация с бюджетом такова, что я как раз в последние три года, как бы, это единственная вещь, которую я повторяю, наверное, из раза в раз, везде, где могу и как могу. Причиной всей дестабилизации в российской экономике, то есть высокая инфляция, замедление каких-то секторов, потенциальной фрагментации экономики, сложных социально-экономических последствий, всего-всего-всего, является бюджет, потому что именно через бюджет в экономику просачивается война в полной мере. Бюджетная ситуация остается крайне сложной. Да, конечно, бюджет пока исполняется, но он исполняется с дефицитом в районе 5 триллионов рублей. Впереди, с точки зрения бюджета, сложный сезон. Мне очень трудно поверить, что кто-то сумеет к декабрю сократить номинальные расходы год к году, но это что-то из разряда фантастики. А если не сумеет, тогда в любом случае дефицит будет существенно больше плана. И вот тут расходится, я так подозреваю, я слушал некоторые ваши беседы с экономистами, и тут некоторые экономисты говорят, что ж такого? Хорошо, бюджет профинансируется не за счет доходов, а за счет заимствований. А вот тут очень важно понимать, что на самом деле его только частично этот дефицит финансируют заимствованиями, потому что их взять неоткуда. Экономика России теперь де-факто закрыта, и кредиторов внешних практически нет. И второе, эти дефициты финансировались, конечно, резервами. Остатки даже казначейства начали падать и падать быстро. То есть это была одна из очень подозрительных вещей до начала войны. Минфин внезапно, есть такая штука, да, там остатки на казначейских счетах. Они внезапно резко выросли. И все задавали себе вопрос, что же это такое? Зачем так много денег держать? Это была очень нехарактерная вещь для Минфина. Но потом стало понятно, зачем. Теперь эти остатки тоже уже используются. Они все еще велики. Там триллион, по-моему, 4 где-то лежит. Но это вот, понимаете, это совсем последние деньги. В ФНБ совсем последние деньги. То есть дальше, да, конечно, можно финансировать бюджет за счет по образцу конца 2024 года, но это откровенное деньгопечатание. И тут мы возвращаемся к стагфляции. Каким бы ни был у вас слабый спрос, как бы ни тормозили гражданские секторы экономики, новые деньги создадут рост цен. И вы только усугубите эту ситуацию. То есть вот этот неконтролируемый дефицит бюджета, конечно, поддержит инфляционное давление. Уже видно, что прогресс, повторюсь, в августе уже есть подозрения по поводу того, насколько этот прогресс в инфляции устойчив. Не останется ли инфляция все-таки на уровне скорее 8%? Устойчиво на фоне таких бюджетных расходов и такого бюджетного дефицита. Поэтому в этой части так можно долго тянуть. Это не конец экономики и не конец режима, но это совершенно другая жизнь. Не вот то комфортное существование а-ля 2023 год для крупных городов России. Это совершенно другая реальность, где ты обнаруживаешь, что на этом надо сэкономить, на этом тоже надо сэкономить, а этого вообще не стало. В общем, такой комфорт резко понижается.
А если говорить про этот год, мы пока не понимаем, какой будет дефицит. Он там, по-моему, уже больше 5 триллионов и приближается к 6 триллионам. А ФНБ, вы сказали, есть 4 триллиона, это последние деньги, но ну, надо отдавать, видимо, их. Часть, наверное, напечатают, где-то девальвируют валюту. И, в общем-то, этот год плюс-минус закроют. Я не совсем понимаю про военные расходы. Да, они в номинале увеличиваются, но так или иначе, оборонка уже не растет такими темпами, как и росла. То есть все мощности заполнены, переполнены. Здесь траты как будто бы достигли своего предела. И, наверное, ну, так дальше и будет. То есть, в общем-то, говорить о каком-то резком увеличении расходов на войну, наверное, не приходится. Такого быть не может уже в тех возможностях, которые есть в России. То есть, ну, дальше, там, 26-й год, наверное, придумают, как сбалансировать все это дело, учитывая то, что спрогнозировать расходы плюс-минус можно.
Значит, Минфин в России действительно тоже, к сожалению, так же профессионален, как Центральный банк, и, к сожалению, пока корректно управляет государственными финансами и казной. Значит, что можно вот сиюминутно расходовать? Вы правильно сказали, ФНБ почти 4 триллиона, и остатки на казначейских счетах, там тоже порядок такой же. Что мы имеем со стороны дефицита? Я весьма пессимистичен, я думаю, что дефицит российского бюджета в этом году будет в районе 8 триллионов консолидированного бюджета, то есть где-то еще, ну, как минимум 3 триллиона к дефициту прибавится. То есть вот из этих, с одной стороны, 8 запасов, с другой стороны, 3 расходов еще в этом году нужно найти источники. Да, там будет, конечно же, какое-то дополнительное заимствование, да, там из разных карманов достанут. Значит, в 26-м году ничто не предвещает меньшего дефицита бюджета. Понимаете, проблема в чем? Проблема не в том, что вам нужно занять мало. Проблема в том, что когда вы вообще не можете занять, даже мало представляется серьезной трудностью. Это на самом деле и в бытовой жизни тоже весьма такая осязаемая вещь. Если, даже если вам нужно занять, не знаю, $100, но вы уже заняли деньги у всех, у кого вы могли, даже $100 внезапно становится проблемой. И это то, куда неумолимо идет российская экономика. Военные расходы не должны быстро расти, хотя я не соглашусь, что они совсем не могут увеличиваться. Есть импорт, мы не знаем, сколько его, но мы видели китайскую торговую статистику, и это, ну, это миллиарды долларов в сумме, которые можно так или иначе считать непонятного назначения. Конечно, характерные квалифицированные статьи, честно, даже там много было импорта, на самом деле, из Китая в Россию, того, что можно использовать, и оно так и промаркировано в торговле. Во-вторых, расходы на, собственно, оплату, так сказать, то, что в России называется армией, то есть вот эта покупка мяса, она может резко подорожать. Тут, видите, такая двоякая ситуация, что мы не очень понимаем, почему какие-то регионы, например, в России стали платить меньше вот этих вот социальных расходов, да, как бы вот этих компенсаций за убийство. Есть ощущение, что это все-таки закончившиеся деньги, а не снизившаяся потребность в людях. Я не военный аналитик, но, ну, вот волей-неволей, как минимум, думаешь про вариант, что все вот эти великие летние планы, если они и существовали, повторюсь, не военные аналитики, провалились во многом, потому что людей с российской стороны не хватает. Все обычно говорят, что вот в Украине там проблема с призывом и личным составом, а есть все признаки полагать, что в России тоже резервы на это заканчиваются. И, понимаете, ну вот сейчас, да, тратится столько. Но если война штука непредсказуемая, она может повернуться каким угодно образом. Военные расходы пытались обуздать и в 24-м, и в 25-м году. Мы уже совершенно точно знаем, что ничего из этого не получилось. И нельзя как бы исключать, я бы скорее закладывал, что и в следующем году эти военные расходы существенно возрастут, а экономика уже стагнирует. То есть доходы, даже не нефтегазовые, которые очень спасали в последние 2 года, все, там как бы рост прекратился. Значит, дальше можно, конечно, обложить дополнительными налогами. То есть какие-то решения есть. Можно совершенно вывернуться, и я думаю, что это будет сделано, и, например, там забрать резервы Сургутнефтегаза, да, там еще 5 триллионов рублей на счетах лежит в резервах частной компании. То есть там какие-то теоретические источники перечислить, пофантазировать можно. Но нет, я считаю, что этот дефицит, даже при том, что он не будет расти, останется на уровне в 3-4% ВВП, ежегодно финансировать будет весьма сложно, а еще и при текущих ставках. Поэтому мне это кажется весьма серьезным препятствием, и я бы не стал недооценивать потребности Минфина в доходах, ну и, соответственно, его аппетиты в конечном итоге на военные расходы.
А что касается национальной валюты, она остается крепкой. Я вот вспоминаю, Антон Силуанов, по-моему, говорил, что 1 рубль к доллару дает бюджету где-то 200 миллиардов, по-моему. То есть если опустить курс рубля к доллару там, до 100, то это получается ну, вот где-то еще 4 триллиона. Почему здесь медлят? В общем-то, если... Ну, понятное дело, что это скажется на общем показателе инфляции, если сейчас опускать курс доллара, курс рубля к доллару. Но так или иначе, как будто бы вот дали возможность людям закупиться, не знаю, техникой, те, кто мог, да, подешевле, всеми этими импортными товарами, ну и все, закупились, дальше забываем про весь импорт, живем на том, что купили, продукты там посмотрим, как будут расти. То есть не совсем понятно, что они держат, что они ждут.
Ну, еще раз, есть желание как бы оставить две лыжи в экономике. И вот лыжа гражданская, очень хочется ехать по красивой лыжне, ровно, значит, без кочек и прочих ненужных препятствий. И это обязательно предполагает какую-то контролируемую инфляцию. Инфляция была дискомфортна уже в 2024 году, поэтому началась с ней такая серьезная борьба. Крепкий рубль – это прямое следствие высоких ставок, они прямо взаимосвязаны. И если мы считаем, что нужно поиграть в девальвацию рубля, нужно понижать ставки. Я на самом деле думаю, что все этим и закончится. Уже в прошлом декабре Центральный банк сдался под давлением, как бы так, внешнего давления, назовем это. Пока пытается смягчать монетарную политику как-то контролируемо, чтобы не нанести ущерб, а пока это получается. Но, повторюсь, скорее всего, будет как в Иране. Послабления валюты будут резкими, неожиданными. Все не понимают, почему рубль такой сильный, и буквально за неделю ситуация может измениться, и никто не будет понимать, почему именно сейчас он упал. Так изменяются равновесия в экономиках, которые потеряли ликвидные рынки, нормальное ценообразование. Это просто какая-то данность. Да? Вы построите график любой вот этих вот там спорных валют, их много. И все девальвации, они скачком, они не вот такие вот плавные и красивые. Они... Причем как бы под воздействием, ну, каких-то более-менее рыночных сил, то, что называется, или их остатков. Поэтому я не думаю, что рубль кто-то так вот прям подталкивает вниз. Крепкий рубль помогает справиться с инфляцией и ее сдерживать. Это важнейший элемент, это важнейшее побочное свойство высоких ставок. И дальше это только вопрос политики. Я не утверждаю, что рубль никто не ослабит. Это будет как раз скорее такой же необходимый объективный побочный эффект более низких ставок, потому что, нужно будет как-то финансировать на нормальных условиях бюджет. Российская экономика крепко подсела на плавающие ставки. И заимствование в бюджет, и заимствование корпоратов в значительности, ну, там, на 50%, если мы возьмем в среднем, состоят из кредитов, привязанных к ставкам. Поэтому, чтобы как-то разжать петлю вокруг их шеи, ставки, скорее всего, будут снижать, это давление будет только нарастать. Ну и там параллельно снизится рубль. Но вопрос все же, если мы говорим о рубле в контексте бюджета, то это вопрос нефтегазовых доходов, но тогда это еще и вопрос цены физических объемов продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж. Здесь тоже сценариев много. Я, опять же, крайне скептично отношусь к заявлению, что санкции вообще не работают. России удается балансировать, России удается поддерживать внешние рынки нефти и нефтепродуктов. Рынок газа потерян и точка. Там осталось примерно четверть доходов от довоенных уровней, и плюс-минус так оно и будет колебаться. Рынок нефти и нефтепродуктов, ну, это... Надо, опять же, позвать кого-то уже теперь в данной ситуации, кто занимается конкретно этим, поговорить с этим человеком, с этим экспертом несколько часов, потому что в рынке нефти есть огромная история с Индией. Посмотрим, как она закончится. России больше некуда перенаправить свой экспорт нефти. И неясно, что будет происходить с этим ключевым направлением. Ну, а рынок нефтепродуктов, ну, тут как бы история преимущественно внутренняя, да, не хватает ПВО на все эти нефтеперерабатывающие заводы, ну, территория России такова, что, в принципе, столько ПВО, я не знаю, где можно взять. Украина успешно учится атаковать эти объекты, выпуск нефтепродуктов упал на, там, примерно уже пятую часть. Ну вот и вопрос. То есть это тоже был большой источник дохода в нефтегазовых. Россия много поставляла в Турцию, в другие страны. Турция была главным покупателем. То есть здесь тоже доходы сжимаются, но не за счет там... Это не вопрос рубля или еще чего-то. Это много разных процессов, идущих параллельно, которые создают очень высокую неопределенность. В последние недели, кстати, судя по оперативным данным, именно физические объемы экспорта страдают в России. Надо подождать немного, чтобы понять, что конкретно является источником этой неприятности. Мы знаем, что Китай с самого начала года, в 2025 году, существенно сократил закупки российской нефти. Ну, в общем, рублем, как бы, наверное, корректировать эту ситуацию можно. Более того, будут. Более того, даже если не каким-то сознательным действием, то вот эта догма девальвировать, чтобы профинансировать расходы, она так или иначе будет в действии, потому что самые, как бы, такие незащищенные слои населения должны получить свои минимальные доходы, пусть они потеряют покупательную способность, но вот эти вот самые базовые потребности в массовых группах населения должны быть удовлетворены и закрыты. Номинально расходы бюджета вот в этой социальной части будут исполнены. Мне кажется, есть две вещи, которые никогда не сократятся в российском бюджете, вот ни при чем, да, это вот эти вот социальные обязательства в какой-то форме, именно перед широким населением, пенсионерами и так далее, и война, потому что война – это, ну, такой экзистенциальный вопрос для самого режима. Так что я согласен с вами, что манипуляция рублем поможет, она в какой-то степени, безусловно, сама по себе состоится, но она точно не решит всех проблем. Вот эта математика про рубль на 200 миллиардов, я помню похожие оценки, мне кажется, там меньшие доходы, но, в общем, это само по себе уж точно не спасет.
А обесценивание рубля не спровоцирует еще больше проблем, потому что, ну, мы переживали в последнее вот время, да, и довоенное, и уже во время войны, резкий обвал рубля. И мы знаем плюс-минус, как кто действует в этот момент. Если рубль валится, население бежит в банки, не знаю, там, снимать свои вклады. Ну, вот, допустим, сейчас доллар 80, падает он до 95. Это сразу минус 20%. Это, в общем-то, все твои проценты по депозиту плюс-минус сгорели к доллару. В общем, население бежит в банки, пытается купить доллары. В этот момент выходит центральный банк, резко поднимает ключевую ставку, все успокаиваются, дальше кладут деньги на депозиты, и все живут хорошо, и все хорошо. А в нынешней ситуации будет происходить все то же самое, кроме центрального банка с его ключевой ставкой, потому что высокая ключевая ставка уже была. Вы сказали, что, ну, так или иначе ЦБ продавили, и мы будем, наверное, наблюдать только снижение ключевой ставки. То есть, если осенью там или зимой рубль резко падает, центральный банк никак не выходит, население бежит снимать деньги, пытается купить эти доллары, дальше непонятно вообще, что происходит.
Богдан, ваш вопрос, он на самом деле не про центральный банк, не про население, не про доллары. Вы просто интуитивно понимаете суть, вот стержневую проблему ситуации, которая сложилась в российской экономике. Невозможно удовлетворить всех. Нужно кем-то пожертвовать. И это будет политический выбор. То, что вы описываете сейчас, да, это известный элемент, это известная дилемма, монетарная политика, то есть действия центрального банка. Помимо всего прочего, это очень важное решение о том, кто из двух больших социальных групп окажется в лучшем положении. Сберегатели или заемщики? Кому, так сказать, деньги оставят? Если ставки высокие, сберегатели довольны, им быстро в процентах приходит дополнительный доход, он компенсирует, может быть, даже инфляцию, и это означает высокие ставки, но тогда, как мы видим сейчас, просто такой плач Ярославный и страшный вой исходит от заемщиков. Тем более, что заемщики очень быстро пересели на плавающие ставки, все их кредиты переоценили, они обнаружили себя, знаете, как вот был там в России, не знаю, ипотечный кризис, когда кредитовались во франках и иенах, да, потом франки и иены резко выросли, рубль девальвировался, заемщики обнаружили, что они платить больше не могут. Это же очень похожая штука, Только все в рублях, тут не было вовлечено других валют, но идея та же самая. Мы занимали в одних условиях под одни ставки, оказались в совершенно других условиях, с совершенно другой фактической долговой нагрузкой, которая сжирает денежный поток, и, ну и в общем, чего-то надо делать, центральный банк, помоги. Мы слышим эти жалобы в медиа больше просто потому, что заемщики, там всякие крупные собственники, это, как правило, собственники компаний, предприятий, они же кредит берут на что-то, что-то покупают, куда-то инвестируют. У них просто доступ к микрофону больше. Они, их слышно лучше. Но вот если вы сходите просто в население и спросите, а вам нравятся депозиты под 30% годовых, население наверняка скажет, да, нам очень нравится. Когда вот теперь ставки падают, наверное, вкладчики недовольны и хотели бы вернуть так, как было. Просто эту группу никто не опрашивает. Да, но это всегда вот этот баланс интересов. Но это только как бы такая проблема распределения доходов, определяемая центральным банком. Она такая большая, философская, в ней есть много научных разработок. Но в России все это происходит на уровне всего общества. И вот эта дилемма, я уж не знаю, заезженный пример про масло и пушки, но посмотрите на российскую статистику, и там любой человек без любой экономической подготовки совершенно точно увидит, как масло переехало в пушки. И нельзя больше обеспечить доходы тем, кто производил масло. А дальше выбор, по которому, так сказать, смотри шаг назад. Обкладываем налогом всех, то есть позволяем более высокой инфляции быть. Такая точка, кстати, в российской среде присутствует, в профессиональной, экономической. Есть призывы отменить цель по инфляции временно, допустить более устойчивую высокую инфляцию, потому что это неизбежно. И как бы тогда мы не жертвуем какими-то отдельными компаниями, отдельными секторами, типа там, не знаю, добычи угольной добычи, металлургов, там, девелоперов и так далее. Просто инфляция заберет деньги у всех. Либо мы оставляем ставки высокими, позволяем сберегателям, тех, у кого ниже долговая нагрузка, или тех, кто сберегает, жить получше, но тогда вот концентрированно забираем у заемщиков. Это политический выбор, и его придется делать, потому что бесплатной войны не бывает. А уж войны, которая длится почти там, 4 года, ну хорошо, 3,5, тем более. Поэтому вот все эти вопросы, я не дам вам на них ответы. В этом и есть дилемма. Это будет какой-то выбор между и между. Я могу описать только этот выбор. Высокая инфляция, девальвация, низкие ставки или плюс-минус стабильная валюта, но очень высокие ставки и полумертвая экономика. А третьего не дано, и мы с вами бесконечно можем ставить этот вопрос в разных формах, но все время придем к одному и тому же.
Понятно. Главная интрига в том, найдет ли правительство и Центральный банк что-то посерединке, чтобы отчасти удовлетворить всех, скажем так.
Да, как-то пройти по этому лезвию бритвы, а оно становится все уже, уже и уже, и балансировать на нем становится все труднее. И вот это, пожалуй, то единственное, что следует сейчас понимать. Никакого улучшения в экономических трендах не произошло. Произошло только такой временный резкий перегиб в пользу сберегателей. Высокие ставки и более-менее стабильная валюта. Этот баланс может качнуться в другую сторону в любой момент.
Спасибо большое. Это был экономист Николай Крыженевский. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С вами была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии, отвечайте на наши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, формулируйте их в комментариях. Все читаю, намного отвечаю, что-то буду спрашивать у экономистов. С вами был Богдан Бакалейко. Берегите себя.